Глава 9. «Очень странная вещь», — сказал медвежонок. «Теперь тут, кажется, стало два зверя». Алан Милн. Если бы кто-то из знакомых заглянул в загородный дом лорда Сильверстоуна вечером 16-го дня бирюзовой луны, то был бы очень удивлен, обнаружив этого во всех отношениях благополучного молодого человека в жестокой депрессии. Хотя незаконно рожденный наследник Сильверстоун Холла иногда проявлял некоторые пробелы воспитания, все же невероятно было видеть, как он мечется по спальне, швыряется вещами и поминутно поглядывает на часы, бормоча при этом в полголоса на незнакомом языке какие-то заклинания, в которых чаще всего повторялись загадочные слова «фак» и «щит». С трудом дождавшись момента, когда часы пробили 9, он изо всех сил пнул боковую стенку шкафа, открыв потайную дверь, хотя, в общем-то, никакой необходимости так обращаться с бедной мебелью не было, достаточно было просто нажать. Затем спустился по узкой винтовой лестнице в темное полуподвальное помещение, сильно напоминавшее потайную комнату в лаборатории мэтра Альберта, торопливо щелкнул выключателем и, оглядевшись по сторонам, огорченно воскликнул. «Ну и где? Обещали же к 9! С бабами своими прощаются!» Как бы в ответ на его слова зажужжала Т-кабина. Затем дверь мягко отъехала в сторону, и в комнату торжественно вступил капитан 2-го королевского гусарского полка Парамон Полянский, солидный представительный мужчина средних лет с классическим кучерявым чубом и длинными висячими усами, что во все времена было модно среди поморских военных. Представительность господина капитана несколько портили зажатая подмышкой двухквартовая бутыль водки и огромная миска квашеной капусты, которую господин капитан нес в руках, обняв и прижав к груди. По капусте были беспорядочно разбросаны десятка два крепеньких соленых огурчиков, а из-за пазухи капитана выглядывал полотняный сверток, в котором, как уже знал по своему опыту лорд Сильверстоун, находились шмат сала и краюха хлеба. «Что, уже ждешь?» Устало усмехнулся гость и, небрежно сдвинув в сторону хозяйские вещи, принялся раскладывать на столе принесенную снедь. «Только-только ж 9 пробило. Вон и Саня еще не пришел. Че ты так разнервничался? Что-то случилось?»
«Что случилось?» — возмущенно вскричал лорд Сильверстоун.
«Ничего не случилось, конечно. Кроме того, что я второй день сижу как на иголках и жду, что за мной придут, что этот придурок Томас раскололся и сдал меня с потрохами. От каждого стука подкидываюсь, а ты еще опаздываешь и задаешь глупые вопросы».
«А ты не подкидывайся»,
— посоветовал капитан Полянский, по-хозяйски заглядывая во все шкафчики в поисках посуды. «Почему он непременно должен расколоться?»
«Потому что...» «Я ему обещал в случае чего помочь, а на самом деле мне ему помочь нечем, и как только он поймет, что его списали и никто его спасать не собирается, он тут же перестанет меня покрывать, а главный все это выслушал вполуха и сказал, чтобы я не беспокоился, и поди пойми, то ли он что-то знает, чего я не знаю, то ли он и меня уже давно списал, и я даже не доживу до того момента, когда за мною придут люди Элвиса».
«Ну, знаешь, Пол, это ты уже хватил». Капитан посмотрел на свет сквозь найденный стакан и махнул рукой. «Кто тебя вообще сюда пустил такого нервного? Что за глупость? Мы не у себя на Альфе. Убирать людей во избежание утечки информации у нас нет необходимости. Обычно их увольняют и отправляют домой. Это достаточная гарантия того, что для этого мира ты умер. А про твоего Томаса ты разве не знаешь, что он мертв? Ты ж сам его отравой и накормил, если я не ошибаюсь».
«Я не знаю, когда точно яд подействовал», — пожаловался отравитель. «В инструкции было сказано от 24 до 36 часов, а я еще протянул до последнего, чтобы успеть потом нейтрализовать, если все пойдет как надо, и теперь не имею понятия, что он успел сказать».
«Даже если он успел что-то сказать, ты всегда успеешь слинять через Т-кабину. Только не забудь с перепугу про параграф 3, то бишь систему энерговеник. А вот и Саня не особенно задержался».
Из кабины, на ходу поправляя подол туники поверх явно наспех натянутых штанов, появился смотритель большой королевской арены господин Криодонт.
«Дядя Гриша!» — восторженно прокричал он, узрев миску с капустой и бутылку. «Вы не человек, а золото. Как раз об этом я мечтал последние 4 дня. И сало! Боже мой, 100 лет не ел сало!»
«Кто тебе виноват, что ты не на то учился?» — хмыкнул капитан Полянский, он же полевой агент Соколов, пожимая руку пришедшему.
«Ты у нас, кажись, спортсмен, вот тебя в Эгину и сплавили.
А сало ты там точно не увидишь. Видел я как-то ваших игинских свиней. Они ж шо собаки борзые. Ты оливок захватить не догадался?»
«Оливок?» — поморщился господин Криодонт, он же полевой агент Сидоренко. «Вы издеваетесь? Меня тошнит уже от этих оливок. Слушай, Пол, чего у тебя такие стаканы залапанные? Если сюда слуги не ходят, так и посуда не моется. Всего 5 лун в лордах походил и вообще разучился что-то делать своими руками. А что только 3 стакана? Больше никого не будет?»
«Мишель уехал домой», — нервно отозвался лорд Сильверстоун, он же полевой агент Хадсон. «А Жорик не придет. Он у нас занят, бедняга. Уж так занят, что минутки свободной нет».
«Да на кой он тут нужен?» — поморщился Саня. «Без него лучше. Терпеть не могу любимчиков. Нет, ну вы скажите, дядя Гриша, ведь как устроено человечество? Даже при нашей работе, даже среди нас находятся люди, которые начальству милее других».
«Ну, если человечество так устроено, что ты с этим сделаешь?» — философски заметил дядя Гриша.
«Нет, ну вот сами подумайте», — не унимался разговорчивый Саня. «Кому-то достается Лондра с ее хитрожопым королем, которого хрен надуришь. Кому-то Эгина с ее оливками и борзыми свиньями. Кому-то выпадает общаться каждый день с припадочным королем Поморья и его стервозной дочуркой. От души сочувствую, дядя Гриша. А кому-то на блюдечке Галдиана, где вообще напрягаться особенно не надо. И теперь у главного еще хватает совести строить нас в 3 ряда и вычитывать, что у Жорика там какие-то успехи есть, а мы, дескать, не стараемся».
«Не нервничай!»
Непробиваемый дядя Гриша подвинул коллегам стаканы и полюбовался огурчиком, вертя его в пальцах. «Между прочим, на Жорике еще и артанское купечество висит. И спорим на что хочешь, у него будут большие проблемы, когда дойдет до открытого конфликта с короной. Ты вспомни бесславную кончину комиссии по отбору!»
«А кто-нибудь разобрался все-таки, что там было на самом деле?» — полюбопытствовал Саня.
«А кому-то дали в этом разобраться? Так до сих пор никто толком и не знает. Официально было объявлено, что один из гостей рехнулся и порубил всю комиссию в куски, хотя непонятно, откуда он взял оружие, куда смотрела охрана, и вообще, почему этот якобы рехнувшийся гость на следующее утро уже был снова в своем уме и в полном порядке, причем его даже никто не судил. Равно непонятно, каким образом всех причастных к делу успели за одну ночь пересажать, если все вышло случайно и никто заранее не готовился».
«Таким же, каким Элвис раскрыл Томаса», — мрачно вставил Пол.
«Неизвестным. Чует моя задница, что будет и со мной то же, что с бесславной комиссией. И никому до этого дела нет. Хоть бы объяснил кто-нибудь, что теперь делать».
«Я тебе, кажись, уже объяснил», — напомнил дядя Гриша.
«Что, забыл уже?»
«Подождите», — перебил его Саня.
«Так эта вся заваруха тогда в Артане, по-вашему, вышла не случайно?»
«Санек, ты что, маленький? Или в своей Эгине совсем от жизни отстал и не знаешь, что в других странах делается? Уж поверь моему опыту, если вдруг неожиданно случается что-то такое, что крупно выгодно Шелару Третьему, то пусть мне усы сбреют, если это действительно случайно. И более того, мне кажется, что наш региональный координатор все знает досконально, но молчит. Должен он знать. Один из людей Мануэля там лично присутствовал и все видел».
«Как молчит?» — растерялся Пол. «Не докладывает начальству?»
«А мы с вами разве докладываем деду Максу все, что знаем? И вообще, этот шархийский колдун себе на уме. Я не удивлюсь, если окажется, что он тоже тут какие-то свои дела проворачивает. Не зря же он этого мистралица приласкал и обогрел. Не из бескорыстного же сочувствия».
«Какого?» — уточнил Пол. «Пьетро, Тенгиза или Мануэля? Или там еще наши есть, только я не знаю?»
«Есть и не знаешь. И не положено тебе по должности знать. Но я про Мануэля. Он ведь вообще не наш, он местный. Макс его вынул из каких-то дремучих подвалов чуть ли не из самого Кастельмилагра, замученного до такой степени, что он бы был лежачим инвалидом, даже если бы выжил. Его на Альфе латали 4 месяца после этого. И что? Просто так вот это Макс с ним возился? Что, так уж нам необходим был этот местный?» «Нет, ребята, наш региональный координатор не пальцем деланный и хорошо соображает, что творит. Теперь этот Мануэль его верный пес, за своего благодетеля голову положит и уж приказы его исполнит с подобающим рвением, какие бы они ни были. Кстати, о мистралии. Саня, из-за чего ты чуть не подрался с Пьетро прямо на ковре у главного? Что вы с ним не поделили? В разных же точках работаете».
«Из-за того, что он козел!» — с искренним благородным негодованием возгласил Саня. «Нет, но если ты на моей территории что-то проворачиваешь, неужели нельзя меня предупредить? Одно же дело делаем.
Он мне так подгадил, что в самом деле очень хочется ему монитор начистить. Только между нами, ладно? Пьетро последнее время интенсивно втирался в доверие к своему президенту. Но, как мы все, кому-то, только ему немного проще. Ему президента менять не надо. В качестве, так сказать, услуги взялся похерить военные союзы Гины и Артана. Что он придумал? Использовать тот очевидный факт, что Александр Кобелина первосортный, а у Шелара молодая жена. Само собой, естественным путем мой король на одноглазого офицера не позарится. У него на баб совсем другой вкус. Чтобы его на это сподвигнуть, Пьетро нашел в Игине одну ведьму. Через меня, между прочим. А зачем, даже не заикнулся. Секретность соблюдал кретин. Эта ведьма слепила ему парную андрогину, и он через людей мистралийской разведки подсунул половинки моему королю и этой, соответственно, королеве. Я же обо всем этом ни сном, ни духом. У меня своя работа. Я нашел в Игине несколько влиятельных семей, которые очень даже не против сменить династию и весьма положительно смотрят на предполагаемый бизнес. Договорился с ними, нашел исполнителя. Можете представить, аж в белой пустыне. И тут наши с Пьетро планы сталкиваются, как два байкера на повороте, и от них точно так же только запчасти летят. Этот племенной лось, мой ненаглядный повелитель, додумался пристать к своей даме аккурат в тот момент, когда мой бедуин прицелился в него из лука. А эта мордобойка одноглазая, уж не знаю, почему на нее Пьетровая кукла не подействовала, тут же, не рассусоливая его величеству по его монаршим яйцам хрясь, он пополам, естественно, и стрела уходит выше головы. Стрелок мой говорит пару непереводимых слов на родном наречии, и, не теряясь, тут же целится снова. И опять в тот момент, когда он спускает тетиву, его величество получает в рыло, улетает на задний борт, и стрела опять уходит мимо. После чего они удрали с такой скоростью, что в третий раз прицелиться уже не было возможности. И кто после этого Пьетро? «Козел», — в один голос согласились слушатели. А Саня, расстроенно махнув рукой, добавил: «А теперь дед Макс от меня требует отчета, что и как, и я изгаляюсь, как сценарист виртуальных сериалов, сочиняя для него отчеты. Так мало того, он еще требует, чтобы я ему предоставил тот самый шприц, с которым покушались на артанского короля. Ни много ни мало спереть вещдок по делу государственной важности, который к тому же загребли в свои лапы придворные маги, и теперь его не то что взять или хотя бы отсканировать, а даже увидеть нет возможности. Мне вот интересно, не наши ли коллеги меня опять подгадили? Понятно, не Пьетро, но вполне может быть, что Жорик. Очень похоже по навороченности исполнения. Опять же, ему этот король очень мешает». «Нет», — покрутил ус дядя Гриша. Жорик хвастался, что нашел способ наехать на Шелара иначе, и, загадочно усмехаясь, обещал, что в скором времени этот умник у него по шнурку ходить будет. Я с ним даже поспорил на десятку. Да и вообще, мало ли врагов может быть у короля, который никому не позволяет собой управлять. Вспомни нашу родную историю. Такое свойство, как излишняя самостоятельность правителя, никогда не приветствовалось аристократией. Свои родные соотечественники могли. Вполне реально, мне кажется. Пока у них оставалась надежда, что он врежет дуба, не оставив потомства, они не торопились пачкать руки. А как только он женился и перспектива угасания династии испарилась, начали скоренько что-то делать, пока он не наклепал наследников. Те же графья Монкар, к примеру, они вроде как тоже королевских кровей, на какую-то малость, и в случае чего имеют основание претендовать на трон, так же как Динары и Геранди. «И думаете, у них получится?» — засомневался Саня. «Сам же знаешь, если на человека открыта целенаправленная охота, то рано или поздно он все же попадется. Возможно, Шелар переплюнет генерала де Голля по количеству пережитых покушений, но абсолютно всего даже он не может предусмотреть. К примеру, такой силы, как мы, он даже гипотетически не способен предположить. А мы ведь когда-нибудь из-за него вплотную примемся. И, наверное, скоро». «А вам как будто жаль», — поддел старшего коллегу неутомимый Саня. «Конечно, жаль. Экземпляр ведь уникальный. И, что обидно, неизученный. Ты мыслишь как боксер. А вот ученые смотрят на этот вопрос по-своему. В частности, наши аналитики души бы попродавали за возможность исследовать это чудо природы. А одна подпольная шарашка даже предлагала Жорику неплохую сумму всего за дюжину королевских сперматозоидов для каких-то генетических экспериментов». «И он добыл?» — хихикнул Саня, видимо, представив себе процесс добывания. «Добыл, разумеется. Ты же знаешь, какой он ушлый, наш Жорик. Да и не было там ничего сложного, ослепительная Камилла Трезон за хорошие деньги не отказалась за щекой принести. Но толку с того, если там все равно ни одного не оказалось. Его величество мужик серьезный, и в счете до 13 никогда не ошибается. и глупо надеяться, что когда-нибудь ошибется. Так что генетики остались безутешны. Да мне и самому интересно было бы поближе изучить этого двухметрового гнома».
«Гнома?
А ты что, сомневаешься? Ты на морду его посмотри! Вот так бы и выглядел гном, если его побрить, постричь и вырастить до неподобающих гномам размеров. Неспроста же ходили слухи, что королева Мэри Клэр наставляла рога мужу с героем Хаксом. И наследника прижила не от супруга, а от этого шустрого коротышки. А насчет покушения, если ты все же грешишь на Жорика, спроси у главного. Ему мы все докладываемся, и если Жорик чего-то не сказал тебе, то главному сказал наверняка». «А он на это, ждите дальнейших указаний», — обиженно вставил Пол, который никак не мог отвлечься от своего больного вопроса. «И думай, то ли мне действительно не о чем беспокоиться, то ли главный просто не находит повода для моей эвакуации, а без повода отдать такой приказ через голову регионального координатора не может. И чего он его не выгонит на пенсию или еще куда? Ведь Максиму мешает работать не меньше, чем нам». «А потому что не хочет нажить себе врагов в лице семьи Рельма», — пояснил дядя Гриша. «Я с ним разговаривал на эту тему. Он мне прямо и недвусмысленно об этом сказал». «Хотелось бы, — говорит, — но добром уходить дед Макс не хочет, а выгнать его пойдет пожаловаться родственничкам. И те всем своим дружным семейством начнут разбираться, за что обидели душечку Макса. А уж эти, если возьмутся, выколупают все, что мы так старательно конспирируем даже друг от друга, из-за чего случается такое, как у Сани с Пьетро. И главного прижучат, и даже его таинственных спонсоров. А нашему главному, как он сам честно признался, не улыбается слететь с должности и сесть в изолированный бокс. Но еще больше его не привлекает перспектива однажды проснуться утром и увидеть перед собой дух старого Малари Рельма, который наградит его каким-нибудь симпатичным проклятием. Поэтому он и терпит деда Макса, невзирая на все неудобства, которые этот господин доставляет. Пообещал несчастный случай при первой же возможности, но возможность все никак не выпадает. На базе все свои... Случись что, могут возникнуть подозрения, а на Альфу Макс почти не показывается. С роднёй они общаются неким недоступным простым смертным способом, то ли телепатически, то ли еще как. «Давайте хоть между собой как-нибудь договоримся», — вернулся к своей больной проблеме Саня. «Предупреждать друг друга, чтоб больше не получилось, как у нас с Пьетро. Кстати, а как долго Мануэль будет сидеть одной задницей на двух стульях? Где его место, в Артане или в Зеленых горах?» «В Артане». В Зеленые горы он наведывается по личной инициативе, чтобы не бросать без присмотра своего придурка-вождя. А официально там работает молодой практикант, ну, тот историк, что изучает партизанские войны. Эммануэль вроде как над ним шествует. Регион опасный, боевые действия, там за молодыми надо присматривать. И знаете, ребята, что-то мне подсказывает, в скором времени Артан открыто поддержит партию реставрации. Помяните мое слово. Не случайно мануэлевы мистралийцы оказываются во дворце в важные моменты. Он специально там отирается, концы находит, связи заводит, все на благо своей партии. И раз уж он поставляет Максу такие подробные отчеты о королевской свадьбе, о которой даже местные знают лишь то, что им позволено знать, то, видимо, кое-какие связи он уже завел. «Вот тут-то у Пьетро и появятся проблемы», — нахмурился Пол. «При поддержке из-за рубежа очень возможен очередной переворот, если только Жорик не хвастается и сможет в самом деле вмешаться». «Но во что это обойдется бедному Пьетро?» — хмыкнул Саня. «Не туда Жорика поставили, с такой деловой хваткой самое место в Галдиане. Его там от аборигенов не отличишь. Кстати, не проще ли Пьетро оценить обстановку и заняться партией реставрации? Чуток подсобить им, чтобы они пришли к власти, а потом...» «Додумался», — укоризненно посмотрел на него старший товарищ. «Это ты кому собираешься предлагать содействие? Мануэлю, который тут же донесет деду Максу? Или его бестолковому вождю, который подумает и решит посоветоваться все с тем же Мануэлем?» «Можно же как-то на него повлиять», — подал голос печальный Пол. «Например, подбросить идею, что его тут держат только для того, чтобы он им речи сочинял, сторонников вербовал. А только к власти придут, хрен он увидит то президентское кресло. Погибнет на второй день от рук якобы врагов, а в вожделенное кресло сядет Мануэль». «Ненадежно», — качнул головой дядя Гриша. «А если он и так знает, что не будет президентом? Если он им быть и не собирается? Если у них и в самом деле где-то заныкан настоящий принц, и парень знает, для кого старается? Мы же не в курсе, о чем Мануэль деду Максу докладывает. Чтоб такие дела затевать, надо точно знать, что и как, а то можно и впросак попасть. Как верно говорит его величество Шелар, все несчастья происходят либо от недостатка информации, либо от ее утечки». «А у тебя как дела?» Тьфу-тьфу, пока ничего по плану. Одно меня смущает.
Что взбредет в голову Лисавете, когда она получит посох?
Нет, этот вариант у меня обдуман и предусмотрен. Меня смущает Пафнутий. Что-то, сдается мне, он догадывается, к чему идет дело, а выяснить я ничего толком не могу. Не через кого. Он же паразит, все время молчит. И поди пойми, что там у него в голове в это время происходит. Его принцы, Аболтусы, великовозрастные, задружились со своим двоюродным братцем сартанского двора. И отследить их никак невозможно. Эти паршивцы шляются везде телепортом, и все, что может наблюдатель, это помахать вслед серому облачку. Эльфы какие-то посторонние и неучтенные по дворцу слоняются или совету обижают. Не могу сложить, к чему это и от чего, случайно или нет. Куда они мотаются все со своими новыми приятелями? Не в Артан ли? И если тут запахло Артаном, то возникает вопрос, а не касается ли к этому делу Шелар? И если да, то с какой стороны?
«Вопросы, вопросы!» — сумрачно вздохнул Пол и с сожалением посмотрел на пустую бутылку.
«Одни вопросы и хоть бы тебе один ответ. Например, что мне делать?»
«То, что я сказал», — резко ответил капитан Полянский, которого это нытье, видимо, уже достало. «Неужели непонятно? Откуда тебя вообще выкопали такого перепуганного? Что из тебя за агент получается? Чуть что, сразу ныть. Будешь так себя вести, главное увидеть, что ты для работы не годишься, и уволит нафиг. И не заплатит ни копейки, даже если ты и в самом деле человек наших спонсоров, как и поговаривают».
«Это неправда», — возразил Пол. «Меня вообще по фотографии подобрали, чтобы был похож на старого Сильверстоуна, и чтобы никто не сомневался в нашем родстве. А на самом деле я просто безработный актер, которому катастрофически нужны наличные. Я там дома должен всем, кому только возможно».
«Наличные?» — печально вздохнул Саня.
«Это такое дело, что всем нужно, даже если не должен. Вон дяде Грише тоже, наверное, зачем-то нужны, хотя он на Альфе практически не бывает».
«Кругленькие, конечно, никому не лишние», — согласился дядя Гриша. «Но, если честно, только за них я бы в это дерьмо не стал ввязываться».
«Ладно, ребята, ну ее нахрен эту работу. Давайте о чем-то другом. А то и не отдых получается, а производственное совещание. Кто последний был дома, расскажите хоть что там новенького».